Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается образования в России. Тема тем более актуальна, что сейчас неоднократно на самых разных телевизионных каналах обсуждаются эти образовательные вопросы. В частности, в связи с прошедшей довольно недавно неординарной мерой, когда Миноборнауки, кажется, есть такой, сообщил о том, что некоторым вузам запрещено принимать себе студентов. Это в качестве меры наказания за некую не очень, так сказать, качественную подготовку, которую они проявили в ходе различных проверок, аттестаций и тому подобное. Их вроде бы не закрыли, но студентов принимать им запретили. По-моему, это касалось, ну, пятерки вузов, это точно. А может быть и больше, 10 или 11, не помню. Но суть-то в том, что эта мера была озвучена вот где-то уже в конце сентября, то есть когда набор, собственно, уже давно прошел, и все те студенты, которые должны были туда поступить, поступили. То есть это такое наказание как бы без наказания, потому что в октябре уже у нас в вузы никто студентов не принимает, и уж массового набора нет тем более. Но все это свидетельствует как минимум о том, что с образованием есть проблемы, и эти проблемы были... начали озвучиваться уже сравнительно давно, но теперь уже дошли до, так сказать, каких-то высших руководящих сфер, которые делают вид, что принимают по этому поводу какие-то значащие решения.
Ну, к этой теме мы обращались в своих передачах неоднократно и находили различные нюансы проблем и в средней школе, и в высшей школе. Мы критиковали и практику ЕГЭ, практику, значит, вот это тестирование бездумного, так сказать. Я не против тестирования в принципе, я против того, во что превратился образовательный процесс. И, собственно, мы были не одиноки в этом качестве, потому что, наверное, 95%, если не 90% экспертов, включая правительственных экспертов, говорили то же самое, что и мы. То есть с различными нюансами, так сказать, вот экспертное сообщество педагогическое, так как оно достаточно высокой квалификации, оно весьма критично относилось и к реформам в среднем образовании, вот то, что связано с увеличением или уменьшением предметов, изменение графиков школ, относилось критично к высшему образованию, к той системе введения вот этот бакалавр-магистр, так сказать, разделение, то, что называется Болонская школа. Отрицательно относилась к набору, к той коррупции, которая существовала в системе ЕГЭ, и многое другое. Значит, надо сказать, что на данный момент не только экспертное сообщество, не только оппозиционные деятели, которые так или иначе имеют отношение к образованию, но и правительственные чиновники, и причем из политической партии «Единая Россия», и чиновники просто Министерства образования, все признают одну единственную вещь, которую никто, вот она на данный момент не оспаривается, она стала, так сказать, общепринятым местом, что образование в стране ухудшилось. Я говорю строго об интегральной оценке, так сказать, не о нюансах, так сказать, типа есть ЕГЭ, нет ЕГЭ, лучше, хуже, дороже, дешевле, так сказать, а ухудшилось. Причем ухудшилось значительно и продолжает ухудшаться. Причем как средняя школа, так и высшая школа. Вот эта вещь стала, так сказать, общей, проходной, так сказать. Она не вызывает сомнений ни у кого. Причем это говорится не только за закрытыми дверями, но и говорится с экрана телевизора, который полностью контролируется правительством. И произносятся вещи, так сказать, вспоминаются мнения экспертов старые, новые, так сказать, тем не менее. Значит, вот этот разговор ведется по полной программе. Значит, возникает вполне естественный вопрос, уж ежели мы так все договорились, включая власти, оппозицию, так сказать, и экспертное сообщество, то дальше возникает вопрос, ну и кто виноват в том, что, я хотел бы напомнить, что Путин с Медведевым, чередуясь друг с другом, возглавляют страну на протяжении уже 16 лет, в тех или иных ипостасях, так сказать, находясь лидерами и назначая, собственно, министров образования, министерства науки и прочие все вещи, и принимая кардинальные решения, вводить ЕГЭ, не вводить ЕГЭ, дробить школу, увеличивать. Вот сейчас школы начали объединять вместе с детскими садами, что приводит к ужасным последствиям, и многие другие вещи. Вот эти люди принимали решения на протяжении, я подчеркиваю, 15 лет. То есть дети из детского сада, поступили в школу, окончили школу, поступили в институт и закончили институт. И результат, так сказать, плачевный. То есть система образования оказалась, так сказать, абсолютно непригодной, некачественной, и она ухудшается. Ухудшается кадровый состав педагогов, кадровый состав высших учебных заведений, ухудшается уровень образования школьников, студентов, они не могут потом себе работу найти, и многие другие вещи. Более того, так сказать, достаточно проходным местом стало то, что люди состоятельные в стране, и тому примеров достаточно много, вот лично даже я знаю, принимают решение о выезде из страны по причине того, что детям своим не могут дать качественное образование, даже имея приличные деньги. То есть я знаю в Москве несколько учебных заведений, которые, ну, с моей точки зрения, дилетантской, но они как бы вроде должны соответствовать чему-то. Существуют международные школы, платные, на которых учат, так сказать, на английском языке, учат много чему, так сказать, за большие деньги.
Причем международные... дочек Путина на немецком языке учили, например.
Не, я не говорю о посольских школах, я говорю о таких общеобразовательных, вот то, что относится к международной системе, международные школы. Однако выясняется, что та же самая международная школа в Митино и та же самая международная школа в Вене, это, несмотря на то, что они относятся формально к одной и той же самой системе и имеют какое-то общее руководство где-то наверху, тем не менее, качество образования получается разное. И причем отличается очень сильно. Более того, вот на Пресне есть международная экономическая школа МЭШ, которая образование просто безумных денег стоит, то есть детей туда возят на паршаках, на дорогих мерседесах, там не пойми на чем, значит, все с охраной, так сказать, все как положено, и выясняется, что это школа, в которой год обучения обходится в десятки тысяч долларов, так сказать, то есть цена, так сказать, дороже, чем в частных школах в Лондоне или где-то там в Оксфорде, Кембридже. Значит, и тем не менее, так сказать, уровень образования не дотягивается, и люди уезжают из страны, желая детям дать какое-то образование или принимать какие-то решения. Значит, абсолютно понятно, что люди с периферии пытаются переехать в Подмосковье и детей обучить здесь, потому что подмосковные школы лучше, чем, предположим, в Саратове. Значит, из Подмосковья перебираются в Москву, из Москвы перебираются какие-то европейские столицы. Каждый пытается своему ребенку дать образование в зависимости от оргспособности, от денежных, так сказать, вещей, дать какое-то наиболее качественное образование, чтобы он потом поступил в соответствующий институт. И продолжил это образование, получил специальность, которая дала ему возможность работать. И выясняется, что вот даже эта система, основанная на материальной заинтересованности педагогов и, так сказать, вот этих учреждений, она дает сбои. Не получается обучать. Вот тупик, в который завели систему образования, он требует вообще-то кровопролития, то есть он требует какой-то ответственности со стороны властей. Как вы, ребята, так дохозяйствовались? Вы сами признаете, что у вас ничего не получилось. И что вы планируете, что бы вы не планировали делать, как вы показывает практика, вы делаете только хуже. И надежды на то, что вы исправите ситуацию, просто равна нулю.
Ну, я хотел прояснить тоже немножко ситуацию с этой системой образования, потому что, во-первых, я сам в ней работал. Я был преподавателем в течение многих лет, в том числе и преподавал за границей. И поэтому, так сказать, ситуацию себе достаточно отчетливо представляю. Во-первых, надо понять, что то образование, которое получается, с которого мы начали стартовали, так сказать, советская система образования, оно считалось лучшим образованием в мире. И оно таковым было по факту. Обучение людей какой-то определенной профессии, уровню знаний и так далее. То есть к нам стремились, в наши вузы стремились поступать, как из развивающихся, так и в определенном смысле из развитых стран.
Оно не было безумно дорогим.
Оно не просто не было безумно, оно было совершенно доступным. Вот, и
я имею в виду с точки зрения государства. Это не было какой-то колоссальные затраты, там,
какие-то это было налаженная
материальные базы. Были обычные школы.
Да, это была налаженная система образования, я имею в виду не только школьную, но и вузовскую систему. Она была логичной, она была отточенной, она была эталонной в этом смысле. И, так сказать, качество образования, полученное в Советском Союзе или в той системе, которая оставалась после Советского Союза и в некоторое время по инерции двигалась, оно было таким, что приводило, ну, там, к некоторым анекдотическим ситуациям. Я не буду иллюстрировать это какими-то цифрами и параметрами, потому что это долго и скучно, а приведу просто такой пример. У моего приятеля одного где-то в середине 90-х годов дочка училась в школе и изучала французский язык. Ну и по программе обмена, которые в то время начали развиваться, значит, ей выпала возможность поучиться или закончить там, провести год во французской школе, очень неплохой школе, надо сказать, вот, в которой она просто, так сказать, как бы училась вместе с французскими, так сказать, сверстниками. И где-то через полгода родители поехали ее туда навестить, вот, и имели беседу с преподавательским составом школы, вот, которые, так сказать, как-то в аккуратных дипломатических выражениях попросили ее свою дочку немножко притормозить. Когда родители спросили, а в чем, собственно, торможение-то, в чем проблема? А говорит, понимаете, ну, когда она так осваивалась еще с французским языком, ну, было еще туда-сюда. А когда она освоилась, и дело перешло уже к конкретным знаниям, по геометрии, математике, там, истории и прочему-прочему, быстро выяснилось, что все остальные, которые живут, то есть в этой школе, так сказать, учатся рядом с ней, и там получают какие-то оценки по своей табели о рангах, просто полные козлы. Вот, и ничего не знаю.
Это вот. Какой класс был, если не...
Это девятый был класс у нее.
А, там. То есть она уже прошла...
Да, 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 да. Нет, это не начальная, да. Она прошла, так сказать, уже практически всю школу. Вот, то есть она училась где-то год, конец, скажем так, девятого класса, половину десятого, а потом, значит, после десятого сдавала уже экзамен в нашей постсоветской школе. Вот. То есть в этом смысле сравнение с тем образованием было настолько наглядным, да, и, в общем, мотивировалось это тем, что это деморализует остальных учащихся, потому что они себя чувствуют, что они как-то не туда попали, да, или, так сказать, не в общем, короче говоря, они поняли свое истинное место в мире знаний. Вот. Я хочу сказать, это просто такой маленький наглядный пример, штрих, да, того, что происходило, но это свидетельствует о неком абсолютном уровне знаний, который давала советская школа. Это же, кстати, относилось и к советским вузам. Теперь, что касается самой Болонской системы, ради чего она, собственно, вводилась. Уровень-то образования был высокий, но когда у части правящей элиты возникла потребность своих отпрысков пристроить где-нибудь за рубежом на приличные должности не в советских, а в зарубежных учреждениях, то возникла так называемая проблема дипломов, которая формально обосновывалась тем, что вот у вас разная система образования, вы тут учитесь 10 лет плюс 5 лет получаете диплом вуза, а у нас вот система Болонская, она становится европейской, 4 года одного образования, 6 лет другого образования вузовского. И поэтому, мол, эта система несопоставима, а раз они несопоставимы, то, значит, извините, мы ваши дипломы признать не можем, мы ваш уровень знаний, как говорится, за адекватный оценивать тоже не можем. В действительности, конечно, эта вся Болонская система взялась, скажем так, из потребностей часть людей выкинуть из вузов пораньше с некими недодипломами, а другую часть за этот счет дообучить до конца, предоставив им некие полноценные дипломы с хвостиком, вот грубо говоря так. То есть считается и в том, и в другом случае, что они получили высшее образование, то есть, ну, одних при этом, так сказать, плавно завернули где-то за 2 года до его окончательного и полного получения, а вторым позволили доучиться. Вот примерно так. Ну, скажем так, как разница у нас между была школой 8-леткой и 10-леткой, чтобы понять, да. Одно вроде считалось полным средним образованием, другое неполным средним образованием, но так или иначе оба средних. Вот здесь была сделана практически та же самая система с высшим. И вот когда эту Болонскую систему вводили у нас, то идея была в том, чтобы подогнать ее под западную систему координат и сказать, ну вот теперь, наконец-то, эти вузы будут печь таких же специалистов, как и в зарубежных странах, по тем же самым системам. И оказалось, естественно, фикс-2. По двум причинам. Первое, это то, что главное, что получает человек, учась в зарубежном учебном заведении, это не тот или иной объем знаний, который больше или меньше там бывшего России, советского или ныне российского, а в том, что он просто ввинчивается в существующую систему отношений той страны, в которой...
Ну, начинает языка, заканчивает социальную
адаптацию. Да, да, да. И он, так сказать, как бы адаптируется, понимает, что вокруг него находится, какие предприятия там, какие на них возможности трудоустройства, получает уже некую квалификацию, которая делает его возможным такого трудоустройства. Ну, короче говоря, затачивается по месту. При этом надо сказать, что вообще-то избытком знаний вот, в западных школах стараются не переотягощать. Вот как-то общая тенденция примерно такая. Вот, лучше иметь какого-то узкого специалиста, с их точки зрения, который там на какой-то... А вот широкий кругозор, чем славилась, кстати, советская система образования, и которая позволяла, скажем, человеку, получившему одно образование, потом развиваться в самых разных направлениях, в зависимости от того, как его занесет судьба. Вот этого западная школа полностью лишала этой возможности.
То есть, есть более сильная сторона, которую они нас... Так сказать, и это надо признать, они превосходят. Во-первых, они ставят вопрос о блестящем знании родного языка. В данном случае английского, если мы говорим о ведущих школах. Значит, эту систему они отрабатывают от и до. Считают, что язык – это как раз система целеуказания. Это профессия господ, знать хорошо язык. И что языком ты потом индусу скажешь, как написать программу, а индус напишет. Он, так сказать, под другое затачен. И второе, на что они напирают, и действительно это сильная сторона, это на физическое развитие. Что само по себе тоже хорошо, и как бы это можно только приветствовать. Но просто надо понимать, что за пределами вот, блестящего знания тонкостей английского языка и хорошей физподготовки, все остальное хуже. Что является профессиональным, так сказать, познанием, зачастую сильно отстает от других систем подготовки.
Понимаешь, в чем дело? Ну, я бы относил это к специфике, так сказать, того или иного образа жизни в той или иной стране, в частности в Англии, где считается, ну, в приличном обществе хорошим тоном знать, так сказать, основы латыни и древнегреческого.
Говори на с оксфордским акцентом.
Ну, говоря с оксфордским акцентом, но понятно, что ни латынь, ни древнегреческий, они в современной жизни практически неупотребимы. Они просто позволяют как бы людям одного круга опознать друг друга по сходному параметру, да? А затем дальше, а затем дальше, вне зависимости от того, насколько они профессионально готовы исполнять ту или иную должность, тем не менее ее занять, потому что рядом находятся точно такие же свои. Вот. Но с этой точки зрения я хочу сказать, что эта болонская система для России, она совершенно бесполезна. Потому что даже если ты отучился по болонской системе в России, по формально признакам она соответствует там некому, так сказать, английскому, американскому или какому угодно стандарту, такому же вузом она никогда не будет в любом случае, при любом объеме знаний, большом, малом, просто потому что ты находишься не в этой стране и затачиваешься не под эту действительность. Не говоря уже о том, что в наших условиях с болонской системой или без таковой изучение латыни и древнегреческого в качестве аккомпанемента к хорошему знанию английского языка и, так сказать, основы англосаксонского права, оно выглядит экзотикой. Все-таки обучаются под нашу, да, так сказать, действительность, под нашу систему. Значит, соответственно, получается, что для нашей системы это все хрень собачья, и в нашем случае она просто неприменима и не нужна, и разрушает ту самую логику образования, которую мы имели в советской системе образования. А для западного образца она ничего не дает.
Потому там что... ты унтер меньше. Да, потому... Ты недочеловек. Потому все равно ты не будешь знать английский, как знают носители языка, который живет в Оксфорде.
Даже если ты будешь знать, этого мало. Это надо знать дальше круг людей, иметь, так сказать, некую записную книжку среди тех, кто обучался вместе с тобой. И то при условии, что они тебе готовы эту протекцию составить, что ты там действительно вольешься в этот самый коллектив. То есть это вещь абсолютно бесполезная. Она была ясна как таковая еще с момента, когда на нее готовился переход, но тем не менее с фанатическим упорством на нее, так сказать, к ней вели для того, чтобы через 15 лет, как совершенно справедливо заметил, убедиться, что это все фигня, что на самом деле никаких преимуществ она не дает, а дает только убытки. Ну, то же самое нельзя тут не сказать и про ЕГЭ, потому что ЕГЭ в тамошних условиях это не столько способ борьбы с коррупцией, сколько способ, скажем так, нивелирование знаний не очень умных учеников, которых можно натаскать на те или иные варианты ответов на ЕГЭ и таким образом считать, что они окончили курс обучения, имея в виду, что они получили гораздо меньше знаний, чем получали в советской школе, и у них способность к самостоятельному выражению вот этих знаний, что особенно существенно, когда ты начинаешь писать сочинения на вольные темы, отвечать на произвольные вопросы на экзаменах, когда это не происходит по какой-то там сетке или стандарту. Вот этого всего в западной школе добиться очень сложно. Вот. А из этого делают стандарт именно для того, чтобы принизить общий уровень образования, потому что высокого достичь с этой системой невозможно.
мы говорим, так сказать, вот сейчас, так сказать, мы проговорили какие-то нюансы, многие мы и раньше обсуждали с тобой в передачах, так сказать, я хотел подойти к определенному выводу. Значит, мы пришли к ситуации в стране, я интегрально оцениваю ситуацию в стране, что люди, молодежь, которые сейчас начинают свою трудовую деятельность или, предположим, закончили 5 лет назад и уже, так сказать, приступили к полноценной работе, они по качеству образования и, соответственно, по качеству дальнейшего производства отстают, я подчеркиваю, отстают от того, что было 10, 15, 20 лет назад. И ситуация, так сказать, имеет тенденцию к ухудшению. Потому что они, естественно, будучи мастерами, обучающими, так сказать, следующее поколение, они уже не могут передать каких-то вещей. Старшее поколение уходит на пенсию, так сказать, или помирает, или меняет род деятельности и так далее и тому подобное. Значит, мы имеем тенденцию чрезвычайно печальную, так сказать, причем развивающуюся с очень большой скоростью, самовоспроизводящую, потому что если у нас нет педагогических кадров, то нет, соответственно, учеников, студентов и так далее. И все это носит какой-то спиралевидный, так сказать, такой вот характер, и конца края не видно. Скорость этого процесса велика. Она не то, что, так сказать, вот там проходит, так сказать, за 15 лет на 10% ухудшилось. Нет, оно в разы ухудшилось образование. И выводы из этого делать мы как оппозиция должны делать очень жесткие, потому что люди, которых мы видим на улицах, так сказать, они, как показывает практика, мигранты, которые прибывают в нашу страну, они оказываются востребованы не только потому, что они дешевле, а потому что они сравнимы по качеству. Вот ведь ужас положения. Мы когда видим за кассой в универмаге, так сказать, представителя из Средней Азии, сначала мы этому удивлялись. Потом мы думали, а, ну черт, он действительно тормознутый, он медленнее обслуживает, он плохо понимает язык, так сказать, это все правда. Только выясняется, что житель Подмосковья, который за ту же самую кассу садится, недалеко от него ушел. Вот ведь ужас положения заключается в том. Не о том, что мигрант плохо, он и должен быть, он из кишлака приехал, это объяснимо, почему. Он еще, дай бог здоровья, что он учится, и что-то, глядишь, научится в конце концов. А то, что наш житель Подмосковья или Москвы, учащийся в подмосковной или даже в московской школе, выясняется, по своему качеству интеллекта, отшлифованного школой, уступает или сравняется с жителем кишлака. Вот ведь ужас положения заключается в том. Так же, как вот я приводил пример, что люди, которые получили кредитные машины, впали в ипотеку и все прочее, с точки зрения нормального человеческого подхода, гражданами страны уже не являются. Это некие рабы банка. То есть он, как бы, так сказать, он отсутствует в правовом поле, потому что когда он, предположим, его машина стучится в другую машину, вылезает, так сказать, махать кулаками, то выясняется, что это не человек, так сказать, с достоинством, с деньгами, который отвечает за свои поступки. Это человек минусовый. Вот он изначально, он весь уже в долгах. И то же самое начинает происходить с образованием. Тебе кажется, что человек, ну, при галстуке, при белой рубашке, в костюме, значит, по внешним признакам соответствует, как бы, интеллектуалу, который закончил не только школу, но и вуз, и что-то ты ждешь от него внятного текста, профессионального подхода, а выясняется, что он минусовой. Знаешь, как кредитник, который оказался в долгах, и так и по правовым основаниям он минусовой. Так вот, здесь этот человек, он просто носит отрицательный характер. И как управлять эту ситуацию? У меня никакой надежды нет на кремлевскую банду, так сказать, что они, как бы, в состоянии что-то исправить. Они показали своими деяниями, что они не в состоянии даже удержать систему, она скатывается. Что мы будем делать после того, как придем к власти? Как мы будем выправлять эту ситуацию? Это вот очень серьезные вопросы, требующие осмысления и заранее продуманных каких-то мер по этой части.
Ну, понимаешь, наше счастье в данном случае, немного в наших вопросах, наше счастье состоит в том, что мы действительно отошли от некой достаточно высокой планки, вернее, нас отвели от нее. Но эта планка была достигнута не где-то, а в нашей стране, усилиями наших ученых, усилиями наших преподавателей. И, в общем-то, вопрос, как ее поддерживать, он известен. Для этого просто надо вернуться хотя бы к советской системе образования. Ее, наверное, можно и дальше развивать. И 100%. Это нет вопросов. Но есть смысл возвращаться к более высокому уровню, чем продолжать искать что-то на более низком, и пытаться найти из него какой-то выход для того, чтобы правой рукой почесать левое ухо и вернуться опять к той самой системе, от которой, собственно, нас и отводили за усы.
Вот. Надо... Ну, согласись, что даже наших познаний по этой части, во-первых, мы через 10-15 лет мы тоже уйдем на пенсию и не будем в состоянии принимать какие-то решения, это раз. Mm-hmm. Во-вторых, ситуация запущена настолько, что дальше некуда, потому что преподаватели, которые находятся нынче в школе, мы говорим, старшее поколение уже ушло оттуда.
Ну, да.
Они живы, так сказать, там, потому что они имеют финансовые отношения взяточнические с директором школы, раз. Они подделывают результаты выборов, находясь в избирательных комиссиях, а мы знаем, что в основном они подделывают. Mm-hmm. То есть они полностью деморализованы, так сказать, как таковые. И как ты рассчитываешь, что они начнут курбатовские, так сказать, вот знаменитый там педагог Курбатов, брать его технологии по практической философии, то, что он применял там, ну, мы говорим о передовых каких-то методиках, что они возьмут это. Нет, они его сожрут, они его уже сожрали, так сказать. Его Лужков выгнал, так сказать, там, из школы вместе с его женой, там, и с его последователями. Ну, и дальше, я думаю, что будет продолжаться, значит, и где мы будем брать кадры в таких количествах, чтобы воспитывать детей? Это же колоссальный объем, просто сама задача циклопическая.
Ну, задача тяжелая. Я не говорю, что она будет легкая, она по мере того, как так сказать, сроки нашей русской революции отдаляются, она, естественно, будет все более и более тяжелой. Потому что с каждым годом мы чего-то теряем и теряем невосполнимо. Но очевидно, что перед страной стояли и более тяжелые задачи, когда она, в общем-то, из практически неграмотной становилась развитой индустриальной державой. Мы знаем, что в истории России в прошлом веке этот образовательный и экономический скачок был достигнут где-то за два десятка лет. Надо дойти, в общем-то, до адекватной политической системы, которая способна его осуществить. Это первое условие. Потому что если такой системы нет, то дальше любой набор людей, он не сможет обеспечить этого рывка, просто потому что их не допустят для того, чтобы его совершить. С новыми какими-то методологиями, прорывными технологиями, да с чем угодно. Хотя бы со свободной передачей своих знаний, так сказать, младшему поколению, а не забубниванию их по программе, которая заведомо порочна, потому что она неадекватна по отношению к уровню образования, которое мы могли бы иметь. Ну, здесь, так сказать, начинаются уже чисто профессиональные вещи, то есть каким образом это может достигать, но... Основное условие, на мой взгляд, это все-таки политическая система. Потому что если эта политическая система не будет такой, которая бы была заточена, на, скажем, на повышение интеллекта своего народа, а в данном случае и у нас, и на Западе, в общем-то, тренд в обратную сторону, потому что, скажем так, все же начинается со школы. Ну, я не беру детский сад, но я имею в виду, что человек, который приходит в ВУЗ, он, в общем, продолжает некую систему знаний, которую начал получил в школе. Так вот, учитывая то, что основная часть населения школьным образованием свое, собственно, соприкосновение с наукой заканчивает, то в нынешней системе власти, и западной, и российской, управлять более тупым населением проще, чем отселением, которое имеет какое-то самостоятельное мышление. Это правители уже быстро поняли. Вот в советское время это было не так. Да? А вот в наше время, так сказать, при действующей капиталистической системе, как-то туповатого подчиненного иметь выгоднее. Его выгоднее на что-то определенное, так сказать, натаскать.
Я не очень согласен, что у нас капиталистическая система
ближе к капитализму. Я условно ее называю, да. Сказать, капиталистически, просто потому, что у нас нет формальных феодалов, которые владеют, так сказать, своими участками земли просто по наследственному праву.
Значит, есть.
Наверное.
Из питерских чекистов все уже сформировалось, и уже наследные пошли дела.
Ну, во всяком случае, это не вошло еще в правовую систему, так как это было в феодальном обществе. Я понимаю, что категории применяют на самом деле те же, но так сказать, формальная система не та же самая. Но не в этом суть, в конце концов. А суть в том, что для них, как и для средневековых феодалов, так сказать, умный крестьянин он совершенно не нужен. Но он нужен, так сказать, исполнительный и знающий только свое дело. Поэтому пока система заточена на это, то, естественно, никакого прогресса в ней быть не может. Его и на Западе, кстати, нет. Вот. Поэтому всю основу все-таки состоит в изменении политической системы. Из какого конца мы начинаем изучать нашу ситуацию в стране, все равно мы к этому приходим.